Здравствуйте, с вами опять социальный лоцман, я Мария Большакова. У нас началась весна, погода изменилась. В Москве, надо сказать, даже почти нет снега. А что это значит? А это значит, что на нас скоро посыпятся буквы, и мы начнем писать тотальный диктант. Как всегда, в середине апреля, во время всех весенних обострений, нас пробирает любить родной язык. Ну, собственно говоря, родной язык мы любим всегда, потому что у нас есть 68-я статья Конституции, которой я лично отношусь с глубоким уважением и считаю, что соблюдение ее, оно как раз и демонстрирует настоящее отношение к родине и к своему происхождению, к своим корням и к своей идентичности. Ну, а кто не согласен, может, конечно, тотальный диктант и не писать, и вообще, как бы сказать, грамотным писанием не баловаться. Но мы не такие, мы будем, причем не первый год. Ну и, собственно говоря, что же у нас на 13-м году жизни этой инициативы будет? 12 лет тотального диктанта?
15.
15, боже, я ошиблась, господи, как мы давно все живем. Ну, тем более, значит, скоро тотальный диктант войдет в возраст согласия. А потом, ну, у него уже есть паспорт, это практически уже взрослый, это подросток. И так что, собственно говоря, инициатива «Подросток» в этом году для нас готовит? Какие у нас изменения? Ну, и вообще динамика отношений к... если уже так вот серьезно и без юмора, к самой народной инициативе снизу. Об этом мы поговорим с основателем тотального диктанта Ольгой Рябковец. Несмотря на то, что мы несколько лет всеми фибрами и жабрами поддерживаем тотальный диктант, Оля, а вот ты же у нас первый раз здесь.
Да, здравствуйте, очень приятно оказаться здесь, и с удовольствием про тотальный диктант расскажу. Он состоится 13 апреля во всем мире, как всегда. Это будет праздник русского языка и эстафета грамотности. Тотальный диктант охватывает все часовые пояса, поэтому и стартов у нас будет 4, как и всегда.
4.
Дальний Восток начнет писать в 8 по Москве, затем Сибирь, Урал в 11 Москвы, европейская часть России, прилегающее государство в 14 часов, и в 23 Москвы старт для американских континентов.
Австралия и Океания.
Австралия пишет вместе с Дальним Востоком.
С Дальним Востоком,
да.
Понятно.
Основное новшество – это то, что в этом году для американских континентов появился свой отдельный особенный текст, то есть своя особенная часть текста тотального диктанта.
Почему?
Потому что интерес большой, инициатива развивается. Там было 9 стран, 29 городов и 666 участников тотального диктанта Северной и Южной Америки вместе. Поэтому мы решили, что нужно с этим что-то делать. Если в 2018 году они писали еще московскую часть текста тотального диктанта просто в дополнительное время, то, с одной стороны, оттуда есть запрос. Ну, ребят, мы не хотим больше уже быть такими недоучастниками, которые на доверии текст, который давно опубликован на сайте, пишут.
А, точно!
Да.
Вот, вот.
Да, у нас же есть частота эксперимента, что то, что пишут на Дальнем Востоке, это не то, что пишут в Сибири. А раньше в Америке писали то, что писали в Москве, и мы сейчас, благодаря нашему автору Павлу Басинскому, который написал тексты тотального диктанта этого года, для Америки подарили свою особую четвертую часть текста. И да, второе новшество – это новый год, новый автор текста тотального диктанта, новый текст, написанный специально для акции. В этом году мы позвали Павла Басинского, писатель, литературовед, журналист, исследователь творчества Толстого и Горького. И история с текстами в этом году сложилась очень интересная, потому что Павел Валерьевич свои тексты основал на творчестве классиков. И, с одной стороны, это современная литература, с другой стороны, отсылка к классикам.
Подожди,
и
подожди,
отличная возможность перечитать и повторить.
Но такой момент. Каждый год мы все сидим и ждем, когда откроют тексты. По-моему, никогда еще такого уровня анонса, такого раскрытия информации не было. Каждый год это интрига. Я к тому, что, видите, демократия настигает.
На самом деле нет. То есть мы каждый год рассказываем, какие будут тексты, чему они посвящены. И то, что Павел Валерьевич основал свои сюжеты, свои тексты на творчестве классиков, а это именно Пушкин, Гоголь, Горький и Толстой, Это никаким образом не является подсказкой, но хорошая возможность немножечко погрузиться в атмосферу диктанта, перечитать Моцарта и Сальери.
Те горельефы, которые находятся на белых школах таких. Знаешь, белые школы есть, пятиэтажные, и там четыре.
Ну, да, по сути, да. Достоевский, Тургенев не вошли, но видите, у нас четыре части текста. Здесь, конечно, выбор был исключительно за автором, за Павлом Басинским. Он выбрал своих любимых писателей. Это те самые Горький и Толстой, творчеством которых он занимается глубоко и долго. Ну и Гоголю и Пушкину тоже повезло.
Просто наше все.
Да.
Гоголь стал дико популярен, даже вот, как сказать, он практически стал героем сериалов, что, ну, как бы сказать, двойка выпукла, но тем не менее, как это отдельная тема для обсуждения. А Пушкин наше все, и это совершенно прекрасно. Это то, что объединяет тех, кто хорошо учился в школе и читал русскую классику, тех, кто плохо учился, тех, кто вообще не учился в нашей школе. Правильно? Поэтому тут с Пушкиным все удобно. Что касается Горького и Толстого, прекрасный выбор. Очень люблю обоих как писателей и мыслителей. И Басинского-то я тоже люблю, мне даже не к чему придраться в этом году. А по какому... Ну, давайте сделаем вид, что мы почти ничего не знаем про «Тотальный диктант», и спросим-ка мы Ольгу Рябковец, по какому принципу вы выбираете авторов?
Выбор очень субъективный всегда. Мы основываемся на своем литературном вкусе, выбираем, конечно же, в первую очередь тех авторов, которые нравятся нам, а нам это штабу экспертному совету «Тотального диктанта», это люди, которые организуют диктант по всему миру и которые занимаются подготовкой текста, его проверкой, экспертной оценкой. Каждый год выбор непрост, и на самом деле, чем дальше, тем сложнее делать этот выбор, потому что, на мой взгляд, современная русская литература на подъеме. А именно из числа современных российских писателей мы выбираем авторов «Тотального диктанта». И важной нашей миссией, помимо продвижения грамотности, помимо того, что мы хотим говорить и рассказывать о том, что грамотный русский язык – это не просто уважение к языку как национальной ценности, но и важная компетенция современного человека в современном мире. Вторая важная миссия – это знакомить нашу аудиторию, широкую аудиторию «Тотального диктанта» с хорошей современной русской литературой. И вот это вот основные принципы. Автор, в свою очередь, должен согласиться на эту авантюру, да. Согласиться с тем, что филологи будут предлагать некоторые изменения внести в его текст, потому что после того, как мы от автора текст получаем, он никогда не получает от нас тех задания в формате «сделайте, пожалуйста, текст, в котором 10 орфограмм и 15 пунктограмм». Мы стараемся сделать все для...
И посадить писателей так, разослать писателей, конкурс.
И райдер, техзадание.
Райдер такой, ну вот ведь фокус-то. Дело в том, что у нас же это сейчас литература на подъеме, а так мы, в принципе, находимся в той стадии нормального развития рынка, когда писательский труд не сразу дает человеку возможность жить на писательские деньги, что адекватно, да, и исторически обусловлено. И поэтому многие писатели поработали учителями, педагогами русского языка, литературы, репетиторами. И они ведь могут справиться с 15 орфограммами и 20 пунктограммами.
Конечно, да, конечно, практически любой автор может это сделать, но для нас важно, чтобы на первом месте оказалась творческая составляющая, чтобы автор в первую очередь мог выразить свои мысли, а уже потом думал о том, какие правила наш текст будет проверять, и это в большей степени даже задача филологов. Когда они получают от автора текст, они начинают сравнивать части, вот, которые пишут в разных часовых зонах, между собой, насколько они одинаковы по объему, по сложности, есть ли там какое-то общее правило, которое можно проверить, верить сразу у всех участников «Тотального диктанта», и советует автору, предлагает, вот давайте вот здесь мы сделаем из одного большого, очень сложного предложения два простых, что бывает редко, или давайте мы эти два простых, коротких предложения объединим в одно сложное, чтобы мы проверили, как правильно здесь ставят двоеточие или тире.
Ага, а как же быть с вариативностью? Знаки препинания в русском языке, они же очень эмоциональны. И поэтому их применение вариативно. На мой взгляд, вот этими, сколько у нас их, 10, по-моему, да, всего? 10 пиктограммками, да? Вот, а что это такое, в принципе, да? Можно выразить абсолютно любую эмоцию во всех ее тонкостях и разъяснениях. То есть для меня пунктуация в русском языке – это абсолютный восторг, там, умиление, радость и возможность маневрировать своим мнением и эмоциями. Вот. Хотя, к сожалению, может быть, не все это так воспринимают, не знаю почему. Хотя хорошая тема. Вот. Но из-за вариативности могут быть проблемы.
В этом есть большая миссия экспертного совета и большая задача. Дело в том, что наши филологи, они, с одной стороны, делятся на бук и бяк, как они себя условно называют. Буки больше консерваторы, склонны к тому, что есть одна трактовка, и нужно ее придерживаться, все остальное считать ошибкой. А бяки говорят о том, что любую интонацию, любое восприятие, любую трактовку текста, которая не противоречит логике и способна вписаться в пунктуацию, в ее нормы, нужно считать за правильно. И, как правило, буки в тотальном диктанте среди экспертов, бяки, вернее, побеждают, и мы стараемся действительно не считать ошибкой то, что является особенностями восприятия, потому что текст тотального диктанта проходит несколько условных фильтров. Его сначала пишет автор, потом прочитывает автор. На каждой площадке есть видео, где люди слушают, как автор читает свой текст. Затем есть диктаторы, так мы называем тех, кто зачитывает текст на площадке, и, соответственно, они тоже привносят в текст что-то свое. И плюс есть пишущий, который сначала слышит, потом переносит на бумагу. И каждый действительно может изменить интонацию, конструкцию, смысл, и все это наши эксперты стараются учитывать. Бывают иногда случаи, когда работа в течение месяцев над подготовкой комментариев и тестированием текста все-таки не охватывает все возможные варианты, и наши участники доказывают, что еще и эта интерпретация возможна. И мы с удовольствием, конечно, если им удается это доказать, то их позицию тоже принимаем. Наша задача не наказать невинных.
Давайте отойдем от филологии, от искусства, науки и творчества, и пойдем в саму организацию. Значит, по поводу того, что автор читает и вся страна слышит, это замечательно. Потому что это, я так понимаю, есть сейчас возможность малоподвижному населению тоже поучаствовать.
Конечно.
Не все могут дойти до площадки, и не у всех, не во всех регионах, и не во всех там местностях есть возможность организовать площадку, а даже если организовать, не всегда есть возможность проверить. Хотя, насколько я понимаю, если это вот село и одна учительница русского языка или библиотекарь, они просят у себя организовать площадку, вы же не отказываете?
Конечно, мы и с большими городами, и с маленькими населенными пунктами работаем на одном организационном уровне, то есть у нас нет деления там региональный центр или маленький поселок. Мы всем одинаково предоставляем инструкции. Требования к проведению, к организации площадки минимально, то есть можно на черно-белом принтере распечатать бланки, мы всем рассылаем ручки, можно, если нет большого экрана, проектора, поставить даже ноутбук на небольшую аудиторию или какой-то компьютер. То есть здесь, по сути, там, где есть инициативы, где есть желание провести тотальный диктант, если люди к нам обращаются, мы делаем все возможное, чтобы диктант состоялся. В прошлом году у нас было несколько населенных пунктов, где единственным оплотом цивилизации, местом, где есть интернет, в принципе, является отделение Почты России. И там диктант состоялся тоже. То, что касается маломобильных групп, то есть, с одной стороны, в ряде городов, в основном, конечно, это крупные города, специальные площадки. Есть площадки и для незрячих, и слабовидящих, есть площадки для слабослышащих с сурдопереводом. Для тех, кому сложно покинуть дом или добраться до площадки диктанта, есть онлайн-версия, и вот те часовые зоны, как я говорила, в 8, в 11, в 14, в 23 Москвы, можно в это время зайти на сайт тотального диктанта totaldict.ru, там будет онлайн-трансляция, там будет окно, где можно ввести на компьютере текст, и автоматически система проверит этот текст, выставит оценку, прокомментирует все ошибки, все сложности, и таким образом люди тоже могут принять участие в тотальном диктанте.
Про диктаторов. Быть диктатором – честь и, ну, как сказать, статус. И значок. Ну, все-таки, да. Но и площадке очень хочется, чтобы диктатор у нее был какой-то значимый. И в результате, например, на там, я не знаю, на крупную московскую областную агломерацию, при наличии, допустим, тысячи актеров, да, там 10 тысяч площадок, и все хотят артистов из сериалов. Как, что, собственно говоря, как отбираем диктаторов? Как вы отбираете диктаторов в этой истории? Потому что, знаете, пряников же, кстати, всегда не хватает на всех, и артистов у нас тоже не...
Это процесс всегда взаимный, то есть, с одной стороны, диктующий должен решиться на это, потому что далеко не каждый актер, будучи мастером своего дела, но вот в ситуации диктанта, в ситуации диктовки готов на это пойти. И бывали действительно люди выдающиеся, которые говорили: ребят, я мастер импровизации, но диктовать это не мое, простите, не пойду, несмотря на то, что многие площадки, например, очень хотели. С другой стороны, мы стараемся прислушиваться к нашим площадкам, спрашивать, а кого бы вы хотели, кто бы был интересен вашей аудитории, предлагать диктующим. И вот это всегда такая челночная дипломатия, когда мы сводим одних с другими. Пока где-то на многих площадках это действительно очень приятно, и мы считаем, что это еще одна важная миссия тотального диктанта. Есть большой запрос на филологов, филологов-профессионалов, и вот их дефицит мы чувствуем остро. И можно сказать, что звездные диктующие – это отчасти альтернатива филологам-профессионалам, которых не хватает на площадке.
Ну, потому что, да, опять же, упираемся в пунктуацию. Скажите, а как быть с политиками? Как быть с религиозными деятелями? Как быть с теми, кто хочет таким образом прославиться за счет...
Тотальный диктант – это акция, как вы уже правильно сказали, общественная, она свободная от политики, от какой бы то ни было идеологии дополнительной, и мы всегда рады всем, кто хочет принять участие в тотальном диктанте, но использовать ее как площадку для пропаганды идеала, да, трансляции некоторых идей и смыслов, мы, конечно же, стараемся не допускать такого и объясняем, что, ну, к сожалению,
сейчас, например,
это нужно делать в другом месте.
В Московской области будут выборы, там, 21 апреля в каких-то там местах, да, и вдруг те, кто оказался диктатором, предположим, это или филолог, или какой-то местный гуманитарий, там, защитник памятников, ну, то есть, казалось бы, приличный человек, вдруг ровно в этот день всплывает как кандидат в депутаты. Мне кажется, это некорректно.
Конечно, это некорректно, и мы, в принципе, стараемся в режиме межличностного общения эти вещи прояснять, и, к счастью, многие нас понимают, отзываются, и, с другой стороны, мы очень рады, что многие представители власти являются либо участниками тотального диктанта, что нам, конечно, нравится больше, либо идут диктуют, если у них есть соответствующее образование и подготовка. Например, мэр Новосибирска 4 года подряд уже является постоянным участником тотального диктанта, и в прошлом году он оказался вне Новосибирска, в день акции оказался в Пекине, в командировке, нашел там площадку тотального диктанта, пошел, написал, выложил пост в Инстаграм.
Новосибирск – родина тотального диктанта.
И мы этому очень рады, да.
Поэтому... Людмила Николаевна Бокова, сенатор, бывший учитель, просто приходит на площадочку у себя в Саратове и пишет диктант.
К счастью, тотальный диктант объединяет очень-очень хороших людей, вне зависимости от того, какой статус они занимают, какую должность, и поэтому мы всегда рады и ориентируемся в первую очередь, конечно, на личности, а не на титулы.
То есть получается, что если личность готова сама написать, а не диктовать, то она, в общем, вызывает гораздо больше уважения, потому что это и самопроверка такая не слабая.
Конечно, потому что участие в тотальном диктанте – это некоторый вызов себе, некоторая смелость для этого требуется. И личный пример всегда работает очень хорошо, и когда человек садится в одном ряду со своими подчиненными, жителями города, который он возглавляет, студентами вуза, которым он руководит, это, конечно, вызывает и уважение. Ректор Новосибирского госуниверситета, опять же, привожу в пример родину тотального диктанта, тоже каждый год ходит в качестве участника тотального диктанта. Ректор Дальневосточного федерального университета ДВФУ был главной площадкой тотального диктанта в 2018 году, потому что Владивосток стал столицей, тоже приходил на площадку и писал вместе со студентами, другими участниками. Это всегда очень здорово, создает особое настроение и ощущение, что мы вместе,
демократия.
Да, что мы вместе, что у нас есть общая ценность, не начальники диктуют, а мы все объединены русским языком, да, каждый занимается своим
делом. На самом деле, да, это серьезный такой момент же социальный, потому что помимо руководителей мира, да, всех процессов, есть специалисты, которым стоит прислушиваться. И когда у нас образование – услуга, медицина – услуга, творчество, услуга, конечно, ну, знаете, когда меня парикмахерская спрашивает, как вас постричь, я говорю: простите, а вы у доктору тоже вот рассказываете, что там вам внутри делать с вами, да? Вот я бы очень хотела доверять профессионалам. в истории с тотальным диктантом доверие к профессионалам, филологам, литературоведам, писателям, учителям русского языка и литературы, это же на самом деле, в принципе, грандиозное идеологическое доверие, да?
Да, это действительно так. И, с одной стороны, нам немного больно и грустно, что, во-первых, во многих городах рост тотального диктанта ограничен не организационными возможностями, не ограниченным интересом у жителей города, а количеством филологов, которые готовы, способны и, в принципе, могут быть диктующими, проверяющими. В основном, конечно, в ресурсы проверки все упирается. И, вращаясь в этой теме, я понимаю, что очень... В большом, наверное, кризисе сейчас находится филологическое образование, потому что и места для студентов-филологов сокращены очень сильно за последнее время, и качество подготовки филологов тоже страдает, и, наверное, это будет следующей миссией тотального диктанта – возрождение филологического образования, да, и повышение статуса филолога, преподавателя русского языка, потому что это важно чрезвычайно. Действительно, профессионалы на вес золота сейчас.
В школах не хватает, как минимум. А, собственно говоря, откуда мы черпаем всю любовь и понимание, как это устроено, из 11 лет школьной жизни? Ну, мы можем говорить о высшем образовании, но давайте предположим, что нет цели у всей страны иметь высшее образование, но есть цель всей стране любить родной язык, понимать его, чувствовать как свою собственность. В общем, это наша собственность и большое достояние. Про столицу тотального диктанта затронули. Вы заметьте, не я это заметила. Значит, в прошлом году Владивосток, согласна, абсолютно университетский город, потрясающий совершенно. Огромные ресурсы сейчас вкладывают в то, чтобы развивать Дальний Восток. Надеюсь, что у всех все получится. И первый такой этап был, когда преподаватели Санкт-Петербургского университета лучшие в 19 веке уехали туда для того, чтобы там воссоздать университет. Сейчас такое ощущение, что идет какой-то ренессанс вот этой истории. То есть там сильная, в принципе, научная школа, и туда брошены достаточно мощные ресурсы. Вот, я так понимаю, на острове Русский там какое-то образование начало появляться.
Ну, на острове Русский как раз и расположен кампус Дальневосточного федерального университета, современный, новый, там проходит Восточно-экономический форум, и медиа-саммит, и многие крупные федеральные мероприятия, которые сейчас действительно привлек Дальний Восток. И, с одной стороны, координация тотального диктанта, люди, которые занимаются тотальным диктантом в городе, они не привязаны к каким-то институтам официальным. И, например, наша сеть координаторов, она не основывается на систему образования официальную. Это могут быть совершенно разные независимые люди. Координатор тотального диктанта во Владивостоке не является сотрудником или человеком, который тесно связан с Минобром, не с Дальневосточным федеральным университетом. Это энтузиаст, волонтер Вячеслав Беляков, который занимается организацией акции в своем городе. Но благодаря тому, что Дальневосточный федеральный университет всю эту идею с претензией и с участием в конкурсе столиц тотального диктанта поддержал, эта история реализовалась, и действительно Владивосток стал самым достойным кандидатом в 2018 году, потому что предложил и интересную площадку, это корпус главный Дальневосточного федерального университета с панорамным видом на бухту Аякс, на океан, и огромная площадка, которая вместила практически 500 человек. Плюс это развитие версии тотального диктанта для иностранцев. Это тест труд, который мы делаем уже 3 года подряд. И во Владивостоке самая крупная площадка и самое большое количество иностранцев, которые пишут такой тест. Это и развитие тотального диктанта как международного проекта, потому что много городов и стран из Азиатско-Тихоокеанского региона Владивосток привлек в прошлом году, именно участвуя в конкурсе столицы и став его победителем. Поэтому это, с одной стороны, да, действительно яркая площадка, это новые возможности для развития акции в целом, и это возможность другим городам, не только Новосибирску, дать шанс принять у себя автора, услышать услышать текст из уст автора непосредственно, не поверите, это происходит какая-то магия всегда, когда ты понимаешь, что текст впервые звучит здесь и сейчас из уст человека, который его написал специально для этого события. Это очень здорово, это непередаваемо, и мы рады, что эта история пошла по городам.
А в этом-то году кто будет столицей?
В этом году столицей тотального диктанта будет Таллин.
Никаких нет противоречий? Нет, я не имею в виду, я не против, в смысле, там противоречий с той стороны.
Противодействия нет.
Да.
Таллин является одной из самых крупных площадок тотального диктанта. Городом, в принципе, мы стараемся стирать вообще все границы в тотальном диктанте, потому что есть проект, есть люди, которые говорят на русском языке по всему миру,
ну, да.
А живут они в Африке, в Эстонии,
да,
и в Хабаровском
живут.
Крае.
Чего,
это
бачу,
совершенно неважно с точки зрения тотального диктанта. Так и в конкурсе есть определенные требования к городам-участникам, и Таллин эти требования выполнил. И, в принципе, в Таллине в 2017 и в 2018 году в Ледовом холле Тандзираба были организованы самые крупные площадки тотального диктанта в мире. То есть в России такого количества участников в одном месте никогда не собиралось. Это почти 3000 человек писали и в том, и в другом году. Вот. Поэтому Таллин действительно очень трепетно и хорошо относится к тотальному диктанту. Акцию поддерживает мэрия города Таллина. После того, как Таллин стал победителем, было в Фейсбуке министра юстиции Эстонии заявление о том, что он рекомендует бойкотировать эту акцию. Якобы, да, она является пропагандистской. Но, с одной стороны, понятно, что человек не очень разбирается в принципах, в основе, в организационной структуре идеологии проекта. С другой стороны, мы понимаем, что это было, во-первых, заявление частного лица, поскольку это было в Фейсбуке, не через СМИ, не через официальные каналы сделано. Во-вторых, оно было сделано накануне выборов в Эстонии, поэтому...
Вот у меня немножко сейчас произнос. Я не знаю, как ситуация в Москве с тотальным диктантом. Какова, да? Но в Москве тоже уже начинают надуваться выборы, и предполагаю, что вот такие огромные акции, они могут все-таки быть немножко использованы. Надеюсь, что нет. Просто вот учтите, что любая информация проверяется через сайт Total Dict.
Да, к счастью, мы какого-то влияния московской предвыборной кампании не наблюдаем. Мы готовим акцию в текущем режиме. По-прежнему под 400 площадок тотального диктанта у нас будет. И все хорошо. А тем временем наша, что касается столицы, если немножко завершить тему,
Да-да-да.
То наш автопробег, который передает статус столицы из Владивостока в Таллин, сегодня находится в Уфе, и мы там проводим разные мероприятия, и 7 апреля мы прибудем в Таллин на наших машинах.
Машины, расскажи, какие машины?
Да,
машины наши.
Мы едем на газелях.
На газелях.
Из Владивостока в Таллин. Мы выехали 11 марта.
Антилопы гну, практически.
Это пробег на 28 городов, длиной в 29 дней. Это не просто путешествие из пункта А в пункт Б. У нас большая просветительская программа, научно-популярные лекции от филологов, в стоянке на площади города, в основном это какая-то центральная площадь, где мы даем задания, люди вытягивают билеты, вспоминают, как правильно писать слова или расставлять знаки препинания. Мы приглашаем на курсы по подготовке к диктанту, естественно, на сам диктант. Записываем стихотворение «Сюрприз Сталину», учим немножко эстонский язык. В общем, все проходит ярко, классно, интересно. У нас в экипаже есть филологи, которые проводят научные исследования параллельно, они исследуют топонимы, которые попадаются им на пути, да, и особенности их написания. После автопробега материалы попадут к сотрудникам Института русского языка имени Виноградовой, мы надеемся увидеть это в качестве полноценного исследования. А еще между собой наш маршрут поделили 4 писателя, которые собирают интересные истории, готовят путевые заметки о том, что нам встретилось, о людях, о языке, о тотальном диктанте, о нашем путешествии в целом, и мы надеемся, что итогом этого путешествия станет еще и книга.
Вот сколько всего в одном путешествии на газелях. «Газель», группа «ГАЗ» сама предложила автомобили, или это была какая-то длительная артподготовка? Не просто так спрашиваю. Дело в том, что, на мой взгляд, для группы «ГАЗ» и для «Газелей» тотальное вот это вот путешествие практически через всю страну, это, ну, как волонтеры для чемпионата мира по футболу. То есть уровень пиара примерно такой же. Да? Затраты, если бы группа «ГАЗ» решила сделать огромную рекламную кампанию от и до, она бы потратила гораздо больше денег. Вообще, как бы, вот концессия хорошего социального проекта с правильным коммерческим, она дает импакт, эффект гораздо более высокого уровня. Поэтому я спрашиваю, мне интересно. Но я знаю, что очень большая сопротивляемость у брендов. Ну, не верят они в то, что вот что оно так. Им вот по старинке лучше, там купил 50 наружечек.
Да, работа с партнерами не просто складывается. Тотальный диктант, как я уже сказала, проект общественный, никакой, естественно, строчки ни в каком бюджете у нас нет. Примерно половина всего бюджета тотального диктанта – это средства сейчас президентского гранта, который нас очень сильно выручает и позволяет команде стабильно работать в течение всего года. А подготовка к акции для нас – это весь год, потому что это не просто событие одного дня, это и конференция научная, и курсы, и онлайн-курсы, которые мы делаем. В общем, очень-очень большая работа, и тот же автопробег, который нужно подготовить. А вторая половина ресурсов – это действительно средства партнеров и спонсоров. Сейчас немного полегче, но акции уже 15 лет, и никогда деньги проекту, естественно, просто не давались. Сотрудничество с ГАЗ – это наша инициатива, и это произошло через некоторый переходный этап. Дело в том, что пробный камень автопробега тотального диктанта был в прошлом году, когда мы от Новосибирска во Владивосток передавали статус столицы. Идея автопробега родилась как бредовая, авантюрная, естественно, ресурсов у нас особых на это не было.
Машина была.
Да, машин тоже не было.
Машины не было.
И мы понимали, что это будет реализуемо, если мы найдем автомобили, водителей и бензин. Тогда мы что-нибудь дальше, остальное все придумаем. И Юля Швец в команде «Тотального диктанта», она занимается как раз взаимодействием с партнерами и спонсорами, она в течение 2 недель прозванивала всех производителей автомобилей, дилерские центры и так далее. И нам далеко не все охотно контактировали с нами, и на эту авантюру согласился новосибирский дилерский центр компании «ГАЗ», который предоставил нам, соответственно, машины, автомобили и горючее. И этот первый пробег состоялся. И, посмотрев на позитивный опыт, уже группа «ГАЗ» федеральная на следующий год подписалась федерально на этот проект, и 3 «Газели» с завода из Нижнего сначала были перегнаны нашими водителями во Владивосток, а уже оттуда они путешествуют.
Слушайте, на самом деле, отличная история про группу «ГАЗ».
Конечно, ну, очень
честно
здорово.
Честно говоря, это даже лучше, чем в какой-то момент всех перевозбудивший аккаунт «Сода» пищевой, на который, я думаю, потрачен денег больше, чем на пробег тотального диктанта. Потому что «Сода» уже начинает вянуть, да, а как бы здоровый патриотизм, он вот только растет. И не так, чтобы я, вот, например, очень люблю ездить на «Газельках», они, потому что у них такая механика жесткая. Нет, но при этом я прекрасно понимаю, что это вообще, в принципе, рост какого самосознания одной из ведущих групп. У нас остался, кто у нас остался? КАМАЗ, ВАЗ и
УАЗ.
УАЗ, да, и же в Ижевске что-то.
В Ижевске автомобильный, там что-нибудь.
ИЖ, да.
Да.
То есть, и вот смотрите, к разговору о патриотизме.
Ижевские остались автоматы Калашникова.
Вам с собой?
Завтра у нас будет автопробег в Ижевске, когда вице-мэр Ижевска говорил, что давайте, ребят, обязательно мимо нас проезжайте. Я говорила, что да, только если вы будете нас встречать на мотоциклах ИШ
и
выстрелами в воздух, да. Да, из автоматов Калашникова.
На самом
посмотрим,
деле,
что нам приготовили.
В Ижевске совершенно фантастическая опера. Просто удивительная. Поэтому не знаю, что там с автоматами Калашникова и как выглядят мотоциклы ИШ на сегодняшний день, но если вдруг вечером... Хотя там за месяц невозможно уже купить билетов. Опера там просто одна из лучших. Вообще во всем Поволжье очень хорошо развито оперное искусство. И когда, например, огромная площадка, такая вот как цирковая в Чебоксарах на фестивале Михайловском полна, а билеты стоят больше 3000 рублей, что такое для маленьких бедных Чебоксар один билет, и люди приходят с семьями, ты понимаешь, что они... Ну, как сказать, их система ценностей не находится вот в категории, вот в той категории, которую предлагает телевизор. они врываются, идут туда, где есть высокое искусство, наука, наверное, русский язык и хорошая музыка. Поэтому тут вот насчет автоматов не знаю, а в оперу я слетала в Ижевск.
Ну, кстати, автопробег и для нас еще очень много открытий несет. Мы как раз видим города, в которых проходит тотальный диктант, чем они живут, какие действительно есть особенности, какие ценности, на чем строится культура города. Это каждый раз большое открытие, каждый раз очень позитивно, и мы рады, что и нас там ждут, и акцию там ждут, и люди открываются совершенно невероятной стороны. Страна огромная, городов много, и каждый из них самобытен, и каждый достоин того, чтобы о нем говорить бесконечно.
Абсолютно, да. И на самом деле эта центричность, что у нас все в столице, неправда. Отнюдь нет. Это, как ни странно, в регион, ну, то есть, на самом деле, это не странно, это нормально, но самость и ценность региональной жизни, искусства, культуры, музеев, художественных произведений и даже книг там своих героев, она грандиозна. Вот. Очень, я вот не очень понимаю эту политическую ситуацию, когда в регион стоит человек, который руководит, человек, который там даже никогда не был. Якобы это борьба с коррупцией таким образом, как-то, наверное. Не знаю, но, во-первых, коррупционироваться профессионал может довольно быстро, насколько я понимаю. То есть человек или коррупционер, или нет. Да? Ну, то есть, вот ты видишь перед собой двух, допустим, менеджеров общественной организации, один из них на Порше, а второй на метро. И тебе все понятно, потому что зарплата у них одинаковая. Вот, то есть, кому с какими предложениями подходить. Вот, а что касается там, вот этого вот ощущения культуры, традиций, я не знаю, насколько вот менеджеры, которые никогда в этом городе, допустим, не были, насколько они готовы, насколько быстро они способны это все принять, насколько ценности местности транслируются им.
Мне кажется, все зависит от личности. Посмотрите на того же главу нынешнего Удмуртской республики, насколько Брычалов проникся тем регионом, который он возглавляет.
Не знаю, я там например, не была. Могу только следить
Удмуртия за соцсетях. Удмуртия, Ижевск как раз.
Нет, я знаю, я просто могу следить за Александром Владимировичем только по соцсетям.
Я тоже слежу за его инстаграмом.
По соцсетям, наверное, проникся. А на местности смотреть надо с людьми разговаривать.
Я разговаривала, и людям нравится отношение человека к региону. И это очень здорово, потому что вот для меня как раз тоже всегда настороженно воспринимается, когда человек приходит и не очень знаком с тем, куда он пришел и с чем работать. И я прям в разных группах опрашивала жителей Ижевска. И
вроде ничего, да?
Да.
Ну, да. Дай-то бог, не знаю, еще раз говорю, просто не знаю, вот для меня, как сказать, я знаю команду Александра Владимировича, ну, каких-то людей, да, в принципе, они профессионально интересные, и там система ценностей их, понятно, просто не была, не забуду, не знаю, почему. Поэтому это, пожалуй, одна из немногих республик Поволжья, в которой вот, ничего не могу сказать, но в других потом, если надо, вы свое мнение выскажу.
Ну, вот Новосибирск наш другой, ну, примерно с похожей историей, когда из Вологды приехал Андрей Травников, и пока вот у нас единение, мне кажется, не очень чувствуется такое.
То есть, ну вот да, ну вот, а, например, на такие могучие, ценностные республики, как вот представляешь, вот Татарстан, можно кого-нибудь со стороны запустить? Думаю, что
Даже для нас, для тотального диктанта, который вне политики, Татарстан – это достаточно сложный регион, и только благодаря тому, что я в этом году трижды туда летала, разговаривала с ребятами, пыталась понять, как они мыслят, что для них основной ценностью является, а что, наоборот, ценностью не представляет, и как это накладывается на проект. Вот только сейчас у нас какой-то кризис в взаимоотношении с организаторами местными преодолевается, и я понимаю их интересы, и они проникаются.
Просто потому, что у республики есть довольно жесткие традиции, установки.
Конечно, и да. И система ценностей немножко другая, да, совершенно. Да. Вот, поэтому здесь...
Кстати, а как бывшие советские республики вот в азиатской части? Киргизстан, Казахстан,
Узбекистан
пишут?
Да, пишут активно, много участников собирают, это тоже очень приятно, ну и потенциал еще везде есть, поэтому мы вот как раз во многом и благодаря президентским грантам, и благодаря тому, что мы расширяемся организационно, в прошлом году много регионов России посетили и начали работу с зарубежьем, и вот очень хочется тоже приехать на места, посмотреть, понять, где есть точки роста, чтобы усилить акцию в каждой из республик, но сопротивления точно нет, есть развитие, есть энтузиазм, есть есть желание.
Ну, я думаю, что сопротивление может быть, например, в какой-то части, типа Москва, где все уже давно, давно распределено в этом прекрасном пространстве. А, ну, например, а может быть и нет. А может быть, как сказать, вот если мэр Москвы сядет писать тотальный диктант, я поверю, что вообще в стране все, как бы, все хорошо с демократией. Ну, скорее, президент сядет, кстати. А вот посмотрим, кто сядет из руководителей регионов, просто сядет писать тотальный диктант. Лично отслежу.
Писать тотальный диктант – хорошее дополнение к этой фразе.
Да, нет, ну, я не через паузу. Прошу отметить, никаких знаков препинания между «сядет» и «писать» у меня не было. Могу слово так – «сядет писать».
В принципе, диктант – дело добровольное, да, личная инициатива каждая, поэтому посмотрим.
То есть, если на бессмертный полк все уже выходят, но теперь эта инициатива не народная, а как бы административная. И на самом деле это как бы не очень хороший фактор для меня. Ну, если, то есть я думаю, что она находится в стадии такой как бы стагнации, но не суть. То преимущество тотального диктанта в том, что он все равно низовая инициатива. И если ты даже, как сказать, министр всего мира, глава деревни или, не знаю, руководишь огромной стройкой, это не повод тебе быть диктатором, это повод сесть и написать. Потому что система ценностей и координат другая. Вот. И я предлагаю всем войти в эту систему ценностей и координат и проверить, насколько ты вообще здесь. Любишь все это, готов для этого что-то делать. Ну, что, если у нас страна говорит по-русски? Что, вы всем не, почему бы всем не попробовать?
13 апреля идти,
да,
и писать.
Вот по нашему графику в 14, ну, в 2 часа дня. Если кто-то встал раньше, ведь, наверное, можно послушать другой отрывок онлайн для жаворонков. Есть для жаворонков, для сов.
А если хочется попасть на какую-то площадку с известным диктующим, то уже 3 апреля нужно заходить и регистрироваться, потому что места заканчиваются очень быстро, а 3 апреля начинается регистрация на площадке. И есть возможность подготовиться на сайте, тоже есть онлайн-школы, есть очные курсы почти в каждом городе.
Абсолютно, безболезненно. На самом деле все не так трудно и страшно, ну а если еще есть какие-то площадки на небольших пространствах, например, про Москву, все понятно. А в области еще не все понятно, потому что она очень, очень большая. И там не везде есть хорошие пространства, ведь могут же еще площадки себя предлагать.
Да, мы до конца марта принимаем заявки от площадок, можно писать. На сайте totaldict.ru есть форма, где написано «Я хочу стать организатором». Пишите, пожалуйста.
А если я хочу стать площадкой?
Туда же.
Там вас отправят ответим. К организатору.
Да, да.
Так что, видите, пока все еще динамически развивается, у вас есть целые недели для того, чтобы точно определиться, кто вы. Площадка, писатель, в смысле пишущий, диктатор или просто зритель.
Или проверяющий, кстати, к филологам тоже есть большой запрос. Мы в Москве, например, нам нужно набрать 1300 филологов для того, чтобы проверить работы оперативно. И мы ведем работу по сбору заявок от желающих.
Ага, то есть еще и филологов собирают. Филологам тоже значок.
Значок и сертификат на книжке, между прочим.
Да, и вообще, а вот это вот то, что я проверяющий тотального диктанта, ведь для многих же педагогов, например, это было бы круто иметь такой, как сказать, как это называется, в рамочке, дипломчик.
Благодарственные письма, да. Мы, конечно же, даем, мы рады и готовы отблагодарить всех, кого можем. Это благодарственное письмо, это запись в волонтерской книжке для ребят, молодых филологов, например, кто эти отметки собирает. Опять же, книга для филолога – лучший подарок, и здесь у нас есть прекрасный лабиринт, который обеспечивает наших филологов проверяющих сертификатами на книжке. Поэтому, конечно, будем очень
рады. А если кому-то очень захочется накормить, напоить проверяющих, то, пожалуйста, тоже стучитесь, потому что по себе знаю, круглосуточно, ну, хотя бы чайку надо попить.
И шоколадку для работы.
Шоколаду, выдайте нам свою шоколаду. Спасибо вам большое. На этом, на сегодня, собственно говоря, пропаганда того, что у нас у всех есть, как безусловная ценность, окончена. Я все-таки всех призываю 13 апреля сосредоточиться, освободить себе хотя бы первую половину дня, можно вторую, можно третью, на самом деле, как соберетесь. Если дойдете до площадки, будет просто очень хорошо. Это вы не, как сказать, это вы себя проверяете. И не более того.
Это праздник русского языка.
Это да, это настоящий праздник, тотальный диктант. Ольга Ибаковец сегодня у нас в гостях. Мы ее еще пригласим, мы еще узнаем, что там потом, чем дело кончится, на чем сердце успокоится. Спасибо вам большое.